слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Вітаю всіх на каналі Свобода Преміум. Тут Ганна Соус і моя суразмовця Наталя Каліда, програмна директорка Creative Politics Hub, арт-директорка Білоруського свободного театру. Добрий день, Наталя.
Добрий день.
І ми з вами розмовляємо одразу після того, як ви дали свідчення для міжнародної супольності, у виніку чого у міжнародному кримінальному суду може бути розпочати кримінальний переслід по фактах злочинства керівництва Білорусі. Розкажіть про це свідчення, про реакцію на його і у чим сутність усієї цієї справи.
Да, только что завершилась эта встреча, и на этой встрече присутствовало международное сообщество, то есть присутствовали политики и дипломаты, и все подающие стороны. То есть подающие стороны – это британские адвокаты Global Diligence, которые как раз и работали над свидетельскими показаниями и над всем тем, что подтверждает массовые репрессии белорусского режима против своего народа. Четкая формулировка этого и является именно преступление против человечества относительно насильственной депортации и преследований. То есть в данной ситуации мы говорим о том, что для открытия данного дела Международным уголовным судом нам даже не нужно иметь убийств. Потому что бесконечно идут эти разговоры о том, что в Беларуси недостаточно убийств. Все годы мы говорим об убийствах, которые состоялись в 1999 году. Все мы знаем Юрий Захаренко, Анатолий Красовский, Виктор Гончар, 2000-е, Дима Завадский. И все эти дела не расследованы. И речь сейчас идет именно вот об этой формулировке о преступлении человечества относительно насильственной депортации. И мы говорим в данной ситуации о тысячах случаях, о тех людях, которых заставили покинуть Беларусь, вынудили покинуть Беларусь разными способами. Давление на семьи, чтобы забрать детей, аресты принудительные, лишение работы. То есть в данной ситуации не обязательно иметь сам факт насилия физического. Здесь речь именно идет о том, что существует в параграфах 3 и 4, что каждый человек, включая главу государства, несет индивидуальную ответственность и должен предстать перед судом. И параграф 4, когда мы говорим, что когда государство или возглавляющие эту страну люди отдают приказы, все равно у человека, который выполняет этот приказ, остается моральное право не принять этот приказ, что не было сделано теми людьми, которые пытали, насиловали, расстреливали и продолжают массовое давление на население в Беларуси.
Наталья, и что вы только что говорили, скажите, пожалуйста.
То, что касается моих свидетельских показаний, потому что это одно из многих сотен показаний, свидетелей, которые по праву Международного уголовного суда могут всегда, навсегда остаться анонимными для того, чтобы защищать этих свидетелей. В моем случае я на сегодняшний момент выступаю открытым свидетелем и говорю о продолжительности репрессий, что в данной ситуации не началось все в мае 2020 года, не продолжилось это в августе и не продолжается только сейчас. Это существует в июле этого года, будет 27 лет. И я, к сожалению, скажу, наверное, неприятные новости, что я не думаю лично, к сожалению, что в июле будут уже изменения на месте. И 27 лет идет эта череда огромнейших репрессий против своего народа. В моей ситуации я рассказывала о том, что происходило со мной в тюрьме в 2010 году, то, в каких условиях мы содержались тогда, те угрозы, изнасилования, которые поступали мне лично, но я была счастливым и удачливым человеком, меня не изнасиловали. К сожалению, многих изнасиловали и многих пытали, включая наших управляющих директоров нашего театра. И те крики, которые они слушали в тюрьме в августе этого года, они никогда не забудут до конца жизни, как они говорили. И на этих, на основании этого показания свидетельского можно подчеркнуть продолжительность и так называемый паттерн репрессий, которые продолжаются очень много лет.
А те были уже показания закрытых сведок? Я разумею, что не про все можно говорить, и коли были, и коли яны будут, як шмат будет таких закрытых сведок?
Мы сейчас в данный момент находимся на самом-самом-самом-самом начальном этапе. То есть вчера был подан, это называется подана коммуникация, filing of communication, когда обрисовывается ситуация в стране. То есть какое количество арестов, какое количество насилия людей, количество заставили выехать из Беларуси по определенным причинам преследования. Все это, конечно же, основывается на улитках, которые собирались и следователями в полях, следователи, которые работают на гражданское общество, которые натренированные люди, которые владеют этими техниками. И сейчас это ушло в офис прокурора уголовного криминального суда. И сейчас уголовный офис прокуратуры начинает рассмотрение, достаточно ли всех этих показаний, что необходимо еще сделать. И нужно понимать, что это вот очень начальный момент. Что необходимо нам сделать, это невероятное давление, которое должны оказывать и офис Светланы Тихановской, и НАУ с Павелом Латушко, и все демократические лидеры на правительство наших соседей. То есть это Литва, Латвия, это даже если не будучи соседом, Германия, Польша, которая является соседом, что они могут делать так называемый country referral. То есть эта страна из-за того, что у них подписан Римский статут, а Беларусь не является членом Римского статута, они могут поддержать и направить эти показания от своей стороны, что сразу же, конечно же, ускоряет процесс. Потому что сейчас, если прокурор принят решение рассмотрения, в данный момент мы находимся на предварительном рассмотрении. Уголовного дела еще не открыто.
Як вы думаете, наколькі гэта складаная процедура з юридичного пункту гледжання, наколькі тут важная менавіта політичная воля, а не только виконання всіх бюрократичных пунктов, каб притягнуть до отказности?
Александр Лукашенко, конечно же, политическая воля. Это в первую очередь политическая воля именно стран-соседей. Это, как я называю и сформулировала, проанализировав всю ситуацию, которая происходит с августа, и с теми медленными, недостаточными политическими шагами, которые делаются Евросоюзом и Соединенными Штатами, всеми демократическими странами, недостаточно действия. Пока что мы все тонем в большом количестве слов и находимся в символическом статусе поддержки. В 1999 году, когда были похищены наши друзья, разговаривая с Евросоюзом, мы просили тогда внести санкции и говорили, что это срочно нужно делать. На это было отвечено, что у вас недостаточно убитых. На сегодняшний день мы все знаем 35 тысяч арестованных, 400 политзаключенных. По разным данным, разные оценки количества убитых. Сейчас возникает вопрос, достаточно ли уже? И в данный момент, конечно же, эта политическая воля должна быть стратегической и системной, когда должны вводиться и финансовые, и экономические санкции, и в это же время должны подключиться все международные институции, включая Международный уголовный суд, для того, чтобы было открыто это уголовное дело. Точно так же должна запуститься платформа по механизму международному полностью отчетности по всем преступлениям. И в данный момент, проанализировав эту ситуацию, я могу сказать, что то, что должно было произойти в августе, эти изменения, которые должны были демократически произойти, и не произошли. Мы подошли к моменту, когда у Лукашенко существует единственный вариант для того, чтобы прекратить сейчас все репрессии в Беларуси, это политическая смерть Лукашенко от тысячи маленьких стратегических политических порезов. И вот если каждый, включая Международный уголовный суд, хотя это не самая простая система, это очень сложная система, и в данной ситуации мы говорим, что когда запускается такое уголовное дело, на это идут расходы Международного уголовного суда в миллионах долларов. И мы говорим о том, что существовал только вот 2019 год. Это пример Бангладеш и Мьянмар. Мьянмар не подлежит римскому статусу, но Бангладеш существует. И таким образом возможно было открывать дело там. Опять же, существует отсылка к суданскому случаю, который очень интересен для Беларуси, потому что Аль-Башир 2009-2010 Международный уголовный суд выдал на него арест. И только в 2019 году революция его догнала. И сейчас идут мирные переговоры между переходным правительством о том, что они откроют свой суд внутри страны. И идут переговоры о том, чтобы передать все-таки его в суд в Гагу. И вот эти разные концепции, разные методики, их нужно очень детально изучать для работы по Беларуси.
Вы казали, трапная вельми метафора про шмат розных порезов, от яких может загинуть режим Лукашенко. На вот этом этапе, каб гэтая справа была распачатая, як шмат людей уключены в процесс, людей, баков, затекавленных баков, организаций?
На сегодняшний момент участвуют одни из лучших британских адвокатов, которые занимались как раз вот этими всеми случаями, которые сейчас занимаются и таким же судом по Украине и по Грузии, но также вот как раз истории с Суданом и с Мьянмаром, это именно эти адвокаты, что означает, что это абсолютно невероятная экспертиза, которая сейчас находится на белорусской стороне. И эти адвокаты будут вести серьезную, продолжать работу для того, чтобы это дело было открыто. И они предоставили сейчас все необходимые подтверждения о массовых репрессиях в Беларуси и о том, сколько людей заставили покинуть страну. Работают правозащитные организации, международные правозащитные организации, которые основывают свои свидетельские показания, конечно же, на невероятной работе белорусских правозащитников. Потому что, опять же, нам нужно понимать, что мы должны охранять невероятно и призывать все международное сообщество охранять правозащитников и журналистов белорусских, которые находятся внутри Беларуси, потому что именно они дают эту информацию для этих международных преследований. То есть сейчас работа включена очень большого количества людей. Что не включено на сегодняшний момент, это не включены страны-соседи. То есть наша действие основное, как говорится в том же бизнесе, action point, мы должны заставить наши страны-соседи взять на себя эту ответственность и подать эти кейсы в Международный уголовный суд, уже языки путаются в голове, для того, чтобы можно было усилить и не терять время. Но мы, конечно, должны быть очень реалистичны в том, что происходит, потому что Международный уголовный суд – это не быстрое дело. Это может затягиваться на большое количество лет. Именно для этого нам нужны страны-соседи, именно для этого нам необходимо, чтобы подключались такие страны, как Германия, как Великобритания, в поддержку Литвы, Латвии, Польши, для того, чтобы можно было на себя брать расходы этого Международного уголовного суда.
Но это долгий процесс, тем не меньше мы хотим бачить выник. Так вот, как вы бачите, якая колькасць абвінавачаных мела бы быць на лаве падсудных, і гэты працэс меўся бы распачацца завочна, потым трансфармавацца ў працэс сапраўднымі абвінавачанымі ў зале суду. Як гэта мае адбывацца? Это, канешне, мы толькі на самым пачатковым этапе, але тым не менш важна бачыць гэты вынік.
Да, это бесконечно повторяю, что мы на самом начальном этапе, и, конечно, еще до слушаний, я думаю, пройдет определенный кусок времени, хотя, конечно же, мы бы хотели, чтобы это уже произошло завтра, потому что все есть в подтверждениях всех репрессий. это всегда является первый пункт. Это решение прокурора, офиса прокурора, какое количество людей должно предстать перед судом на основании всех показаний, и, которые предоставлены. И второе – это кто находится в досягаемости для арестов. Когда происходят демократические перемены, и тогда все те, кто находится в стране, они предстанут перед судом, и демократическая новая власть решит судить на месте, передавать Международному уголовному суду. Это будет уже решение нового демократического правительства. Опять же, определенное количество людей перемещается по миру, и они могут быть задержаны в любой точке мира и переданы в Гагу.
Дякую, Великая Свобода будет пильно сачыць за тым, як будзе рухацца гэта справа. Мы толькі на самым пачатку працэсу, каб у Міжнародным крымінальным судзе была адкрытая, распачатая крымінальная справа па фактах злачынства кіраўніцтва Беларусі. І мая суразмоўца, арт-дырэктарка Беларускага свабоднага тэатру, грамадская дзеячка Наталля Каляда. Дзякую вам, Наталля.
Спасибо большое.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Цаю, вы наказалі «Свабода прэміум». З вами Ян Максімюк у Празе, а на сувязі з нами в психолях Аксана Ткачук. Добрый день, Аксана.
Добрый день, очень приятно.
З Оксаной мы сёння паговорым пра тое, як нам разумець той выбух гвалту і агрэсіі ў грамадскім жыцці, які мы назіралі ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў у жніўні 2020 году, а таксама пра агрэсію як прычынных увесь час прысутны ў жыцці краіны. Ну, але першае маё пытанне будзе мець, калі можна так сказаць, адцягнены агульны характар. Оксана, ці агрэсіўныя паводзіны чалавека набываюцца ім у грамадскім жыцці, ці яны хутчэй за ўсё абумоўленыя генетычна, і грамадскае асяроддзе не мае вырашальнага значэння для іх з'яўлення?
На этот вопрос на самом деле очень многие исследователи и психологи пытаются ответить, и точного ответа в процентах, что вот, например, 60%, на 60% влияет социальное окружение, а на 40% воспитание. Такого ответа на сегодняшний день нет, но однозначно, что и другое имеет место. И вот я сегодня вкратце хотела бы даже привести пример таких исследований. Например, англичане выяснили, что они исследовали группу людей, которые были осуждены и несли наказание. И выяснилось, что 40% из них имели ранее осудимых отцов с криминальным прошлым, и только 13 осужденных не имеют, их отцы не были судимы. То есть это явно указывает на то, что имеет влияние социальная среда и воспитание, в которых ребенок воспитывается. С другой стороны, очень интересное исследование проводилось в Дании, когда более 14 тысяч мужчин были участниками эксперимента. Все эти люди были усыновлены, но не знали об этом, а исследователи имели доступ и к приемным родителям, и к биологическим родителям. И когда было произведено вот это вот статистический анализ, то выяснилось, что если и те, и другие родители не имели криминального прошлого, то только 13,5% их детей становились преступниками, да, то есть они совершали какое-то там насилие. Если, например, приемные родители были законопослушны, а биологические наоборот, то этот процент возрастал до 20% детей становились преступниками. В случае же, если приемные родители имели какое-то наказание, да, в виде тюремного заключения, то процент уменьшался. То есть это исследование говорит о том, что все-таки имеет огромное значение и наследственный фактор. Более того, учеными был выведен такой ген, вернее, нарушение в гене. Его называют МАОА, если сокращенно. И нарушение, то есть низкая активность этого гена приводит к тому, что человек становится более агрессивен и может проявлять какие-то антисоциальные тенденции в своем поведении. Но здесь тоже очень тонкий нюанс, потому что брали детей, которые имели нормальный ген и нарушенный, и наблюдали их в различных семьях. И семьи неблагополучные, скажем так, да, либо с каким-то тенденцией к насилию, были тем провоцирующим фактором, который позволял этот ген, так сказать, активировать. Вот из всей этой массы информации можно, я считаю, сделать только один, но очень важный вывод. Поскольку на генетику мы имеем мало влияния, да, вернее сказать, почти вообще никакого влияния не имеем, единственное, что мы можем корректировать, это условия, в которых воспитывается ребенок или условия, в которых живет человек. Да, потому что известны случаи, вот клиентский, например, случай мне рассказывали о том, что дедушка, который был когда-то репрессирован и был вынужден жить там чуть ли не в колодце по колено в воде, а еду ему спускали там на ведре, на веревке. Когда он был освобожден, он стал настолько агрессивным, то это влияние травмы было настолько велико, что он не смог ужиться потом со своими родными. Он практически всех разогнал от себя. Вот. Ну, конечно, это уже следствие перенесенной психологической травмы, когда человек становится очень агрессивным. Но эта агрессивность, это ненависть, которая уже перешла в какую-то черту характера у него, позволила ему сохранить жизнь. Поэтому и то, и другое имеет влияние на появление вот этой чрезмерной агрессивности. Но сами мы влиять можем только на окружение, в котором мы находимся, и на наши действия в таких условиях, на наше поведение.
Так, зрозуміло, я вам дякую за такий грунтовний відказ на моє питання. Давайте тепер, з вашого дозволу, звернемося до конкретного прикладу агресії. Оксана, я хочу вам прочитати свідчення вонкового назіральника, росіянина, журналіста, який опинився в Мінську у тія післявиборчі дні. Гэта кореспондент російського видання «Знак.ком» Мікіта Ціліженка. Він був затриманий 10 жнівня в центрі Мінську на вулиці Няміга. Цитую. «Мене доставили у РАУС, московське. Там силу уживали до всіх без виключення. Любое питання, яке не задовольняло супрацовників, тут же оборочувалася збіцьом. Люди кричали, люди от болю ходили под себе. І все це проходило при повному спокої всіх остатніх супрацовників міліції, які у сутності повинні оборонять людей. Вони впіваються цим, вони примушають людей молитися, коли починають їх бити. Кажуть, читай Отче наш. І молотять ручками, ногами і всім остатнім. Били по голові, били по ногах. Чоловіка, якого вели передо мною, з усього розмаху дігажарту довбанули об дзвірни вушат. Усіх звалюють покатом у актову залю. І перше, що ти бачиш, це люди, по яких ходять як самі супрацовники міліції, так і ті самі затримані. І не так само вимушені йти по людях, бо наступити нема куди. 16 годин лежишь у позе, где у тебя голова за спиной, разогнуться нельга, голову поднять нельга, пересидки нельга. У прибиральню с дозволу. Коли все нормально, то дозволят. Коли не, ходи под себе. И многие так и робят. При мне было около 150 человек, затриманных только в одним московским РАУС. Людей сбивали как минимум на двух-трех поверхах, меркуючи по криках. Конец цитаты. Оксана, что это? Описание апокалипсису в особо взятой краине? Откуда берется такая жесткость и агрессия людей, так бы мовить, при выполнении обовязков? Мы все здольные на такое? Ці можа, ведаеце, на гэта здольныя людзі толькі са спецыяльнымі псіхалагічнымі рысамі, якіх спецыяльна падбіраюць для такіх заданняў?
Я далека ад таго, каб зрабіць какой-то аналіз таго, як фарміруюцца такія сілавыя структуры, магу толькі прэдпалажыць, што я думаю, што навряд ли происходит какой-то спецыяльны адбор, где там тестируют людей на уровень агрессивности, да, или на уровень лояльности системы. Скорее, я думаю, что скорее такой отбор происходит естественным образом, как в природе, да, когда приходит очень широкий, например, не знаю, широкий круг людей, которые готовы работать в системе, и затем год от года происходит какой-то отбор естественным образом. То есть пока у нас нет положения такого очень стрессового, почти военного, люди работают спокойно, не получают за свою работу какие-то блага, да, какую-то зарплату, льготы, квартиру. У них более-менее привычный коллектив, их работа рутинная. И они могут существовать в этой системе. Даже если там случаются какие-то эксцессы, то кто-то опять-таки уходит, кто-то остается. Но надо понимать, что толерантность к образу жизни и к системе тоже растет у тех людей, которые там находятся долгие годы. Другое дело, когда наступает момент морального выбора в том числе, что тебе делать. Вот даже когда вы зачитываете эту цитату, то слышно, что кто-то ведет себя как садист, а кто-то просто не вмешивается и наблюдает за этим. И это тоже часть лояльности к системе. Да? То есть даже если я вижу, что на моих глазах творится что-то совершенно незаконное, жестокое, но я хочу находиться внутри этой системы, я просто буду, мысленно закрывать на это глаза, включать эмоции. Есть очень много способов, с помощью которых психика защищается от непереносимых эмоций. И мы это можем наблюдать в разных системах, не только в силовых структурах. Да? Это все профессии, где есть тем или иным образом власть над другими людьми. И когда есть разрешение какое-то на легализацию внутренней агрессии, то, конечно, очень четко проявляются те люди, которые выпускают, разрешают этому звериному выйти из себя. И они под прикрытием там вышестоящих, например, вот это напряжение внутреннее выпускают из себя. Вот этих вот жертв, которые сегодня оказались у них под руками. Это не значит, что эти люди не могут себя контролировать, потому что мы же видим, что уровень агрессии в августе и, например, уровень агрессии сегодня, он разный. Даже по отношению к тем заключенным, которые продолжают же у нас быть. Вот. Поэтому люди, которые чувствуют, что их агрессия окажется безнаказанной и не понесут ответственности, позволяют себе, плохое слово, но позволяют себе расслабиться и внутреннее напряжение, потому что вы поймите, что у любого агрессора, который проявляет эту агрессию по отношению к другому человеку, внутри есть огромное напряжение. Его жизнь нельзя назвать какой-то комфортной или счастливой. Он справляется с этим как-то внутри себя или другими способами. Но когда у него появляется способ слить эту агрессию на окружающих, он это делает. А те, которые смотрят и молчат, они делают это тоже из каких-то своих, внутренних выгод. Они сегодня точно так же принадлежат к системе, как и те, которые эту агрессию осуществляют. И это условия принадлежности. Вот такое вот. Поэтому мы наблюдали то, что мы наблюдаем.
Так, а теперь я вам хочу поставить такое питание, ведаете, крышку арифматично-математичную. Как вы оцениваете агрессивность белорусов агулом, скажем, на шкале от нуля нема агрессии до десяти, максимальная агрессия? Ведаете, ну, мне хочется от вас вытягнуть отказ на питание, насколько правдивы стереотип, что белорусы – это померковные люди, правда?
Угу. У вас очень интересный вопрос, почти психологический. Психологи тоже иногда предлагают своим клиентам оценить то или иное качество или там, не знаю, удовлетворенность жизнью, например, по шкале от 0 до 10. Дело в том, что прежде чем оценивать по условной шкале там, агрессивность белорусов, я хочу сказать такую вещь психологическую. Если на шкале любое качество брать. Мы можем взять и агрессивность, например. И мы видим какого-то человека, который проявляет эти качества не в среднем диапазоне этой шкалы, а в каком-то полюсе. Например, он в условно положительном полюсе, и он очень добрый, он не агрессивный, он его ударят по левой щеке, он поставит правую, он прощает всех своих обидчиков, он уступает собственную территорию, то есть он явно в полюсе. То рано или поздно, осознанно или неосознанно, он обязательно прыгнет в другой полюс. Всегда. Даже если он в этом себе не признается и найдет тысячу причин, почему он это сделал, или скажет, что вы, уважаемые окружающие, ошибаетесь, все равно всем будет очевидно, что он в какой-то момент становится неоправданно или чрезмерно агрессивным. И точно так же ну, со всеми человеческими качествами. Если там кто-то очень бережливый, очень долгое время, он экономит каждую копейку, он просто скупердяй, то обязательно открывается, не знаю, какое-то такое окно временное или какое-то другое, когда он будет транжирой или в какой-то условной сфере жизни, где он будет тратить вот просто напропалую. И поэтому, вот возвращаясь к вашему вопросу, есть идея, что белорусы очень толерантный народ, что они очень терпеливы, что они не агрессивны, что белорусы миролюбивы. И белорусы, в общем-то, с этим соглашаются, как с какими-то положительными характеристиками. Дальше буду говорить только свою точку зрения. Не знаю, согласитесь ли вы с ней и согласятся ли с ней ваши слушатели. Но вот то, что мы сейчас наблюдаем, показывает вот как раз прыжок из одного полюса в другой какой-то части общества. И почему мы сейчас наблюдаем такое резкое разделение? Да, кто-то, например, сугубо за мирные способы и не оказывает, не защищается даже там, где это оправдано было бы. А вторые просто проявляют агрессию чрезмерно, там, где это уже ну, нет такой необходимости. И такое интересное, я не знаю, как это объясняется с политической точки зрения, да, я не политик, но с психологической точки зрения это очень интересно, когда, в общем-то, большой народ, он распределяется как-то по полюсам этой шкалы. Есть люди, которые проповедуют сугубо мирные способы, а есть люди, которые пользуются агрессией и ну, позицией силы чрезмерно. И это не случайно. Это вот поведение одних следствие того, что другие так себя ведут, и наоборот. Если говорить что про какое-то решение, то я думаю, решение здесь в том, чтобы обоим сторонам или там большому количеству сторон приблизиться немножко к средней части этой шкалы. То есть слишком миролюбивой части научиться защищать себя, свои права, свои интересы, не знаю, свободу, жизнь. А той части, которая сегодня применяет неоправданное насилие отказаться от чрезмерной агрессии. И когда кто-то из этих сторон начнет движение к середине, вторая сторона будет вынуждена делать то же самое. Это всегда так происходит, например, в паре, да, или в любых отношениях, неважно, детско-родительских, партнерских, супружеских. И я склонна считать, что эти же психологические законы должны действовать и в рамках целого народа. Возможно, я ошибаюсь, но вот это моя такая точка зрения.
Так. Про вас, Оксана, але я хочу процитовать вам и одночасово нашим глядачам и слушачам еще один приклад из белорусского життя. Этим разом рассказывает жонка 42-годового мужчины Кирилла, якого затримали подчас протесту 10 жнивня 2020 года у Берасти. Цитую. Усіх затриманих 10 жнівня тримали одразу в гаражах РАУС, тому що місця не було. Як розказував Кирил, великі гаражі вже були визволені для їх. На брудній землянистій підлозі вони лежали, не піднімаючи голови. Там було вельми шмат людей, і заносили чоловіка, з його кров капала. Його кинули в кут, і він був увесь у криві. Так вони і не довідалися, що з цим чоловіком було потім. Потім Кирила і всіх остатніх перевели в спортивну залю. Амаль сутки они там лежали. У них была одна бутылька воды на 100 человек затриманных. У прибиральню одразу их на огонь не отпускали. Когда люди просились, то им казали, что живёлы ходят под себе. Але потом, когда в зале пошел пах, их начали выводить по одним у туалет. Со словом Кирилла, там были разные люди. И пожилые, и с эпилептичными припадками, и тяжарная женщина. Муж сказал, что в этой спортзале били всех жудасно. Некоторые силовики отказывали за избивание по воле певных прикмет. Например, один бил женатиков. У кого были перстенки на пальцах, того бил дубинкой по руках. Каля Кирилла лежал молодый хлопец, який спробовал сказать, каб его не били, потому что у его батька милициант. Але его били в несколько разов больше, тому что тата дрянно выховал. Конец цитаты. Оксана, такое питание мое. Чего вы доведались, как психолог, про характер белорусов после президентских выборов 2020 года и после реакции владов на них? Ци доведались ничего нового, ци вы уже все про характер белорусов ведали? Я маю на увазе как характер звычайных белорусских протестовцев, так и силовиков и ихних керовников.
Очень такой глубокий вопрос. Даже немного я в растерянности, как на него ответить. Могу точно сказать, что после выборов и после такой жесткой реакции поднялась очень большая волна протеста. И, ну, это закономерно. И в этот момент у протестующих было очень много надежды. И вместе с этой надеждой было много иллюзий, что мы победим быстро, безболезненно, бескровно и так далее. Эти сегодня иллюзии болезненно разрушаются. Понятно, что та сторона, которая у власти, она хорошо подготовлена, она дисциплинирована. У нее есть план действий, опыт. И, ну, много ресурсов, скажем так, психологическим языком. Вторая сторона менее организована, у нее меньше ресурсов, и это вызывает сейчас очень много разочарования, очень много печали, потому что происходят репрессии, и вызывает очень много страха. И мы имеем сегодня ту картину, которую имеем. Что здесь сказать о белорусах? Белорусы ведут себя наилучшим способом. Понимаете, мы все ведем себя наилучшим способом из всех возможных на сегодняшний момент. На сегодняшний момент это так. Наша история, ну, все ее знают. Мы 26 лет наблюдали за тем, что происходит, не очень вмешиваясь в это, да, всех в большинстве вопросов все устраивало. Даже вот само название, которое белорусы использовали в отношении власти, «Батька», да, так о чем говорит? О том, что сам народ какое-то время находился в позиции ребенка. Если у власти родитель, то народ, соответственно, психологический возраст, ну, ребенок, не уточняю там, какого возраста. Что делает ребенок? Он отдает ответственность взрослому, он отдает ему право решать, а взрослый, соответственно, там, принимает какие-то решения. И право принимать решения, нести ответственность, руководить, передается таким образом взрослому. И это всегда очень чревато, потому что мы можем увидеть не какого-то доброго, опекающего отца, да, а жесткого, доминирующего, рассказывающего нам, как жить и по каким правилам, что в результате и произошло. Поэтому сложно осуждать здесь как-то или давать характеристику белорусскому народу. Я часть белорусского народа. И на сегодняшний день горжусь этим. Можно только ставить какие-то задачи там, личные для себя, да, взрослеть потихонечку, наращивать ресурсы, брать ответственность на себя и потихонечку изнутри изменять это общество и государство, в котором мы живем. Это всегда двусторонний процесс.
Так. И хочу теперь на закончание вам задать такое питание. Ці магчыма все ж таки человеку стать менш агрессивным? Ну, не выключено, что до вас вертаются по параде люди, которые проявляют зашмат агрессии и хотели б изменить свои поводины на лепшие, скажем так. Что в таких выпадках вы им раете?
Я вам хочу сказать из опыта, что чаще обращаются люди, которые страдают от агрессивных партнеров, чем сами агрессивные партнеры, которые говорят, вот, хочу стать менее агрессивным. Таких запросов как раз очень мало, да, потому что человек агрессивный, как правило, это человек с ресурсами, потому что агрессия – это не всегда плохо. Агрессия – это то, с помощью чего мы завоевываем новые территории, с помощью чего мы конкурируем, то, что позволяет нам становиться сильнее. И вопрос в том, насколько экологично эту агрессию я проявляю по отношению к окружающим. И если, например, мне она действительно ухудшает качество жизни, я вижу, что окружающие от меня разбегаются, там, партнеры перестали со мной сотрудничать, домашние от меня дистанцируются, и мне становится от этого плохо, то да, тогда я приду в терапию с таким запросом и буду над этим работать. К сожалению, таких запросов, ну, не очень-то много. Но если они есть, то, наверное, здесь можно было бы посоветовать. Знаете, это всегда длительная работа со специалистом, к которому, если человек хочет, ему придется обратиться. Потому что всегда в основе лежат хорошие намерения. Почему-то человек стал эти агрессивные стратегии использовать. Наверное, это было единственное возможное, что давало ему какой-то результат. Или это пример родителей, на которые он опирался. Они просто закрепляются как самые успешные, и психика их по привычке начинает использовать. Но если человек понимает, что такая стратегия все-таки больше портит мою жизнь, чем дает мне хорошего результата, то ему нужно признать, что да, у меня есть такая проблема. Посмотреть на истоки проблемы. Нет, не я плохой, это что-то в моей жизни сделало меня, ну, не плохим, а человеком, который выбирает такую стратегию. Какие стратегии есть другие, какие я могу еще взять в свой арсенал и тренировать их, потому что здесь уже такая включается поведенческая терапия, да, как я еще могу действовать, и человек получает там какое-то домашнее задание, идет в свою жизнь и пробует по-новому. Это требует длительных усилий, потому что психика ригидна, она всегда пользуется привычными способами. Надо очень длительный такой период жизни около года, чтобы у человека с новыми стратегиями начинали появляться хорошие результаты. И тогда у него уже есть такое плато, ситуация успеха. Он начинает на нее опираться и потихонечку менять свое поведение. Вот так, если вкратце.
Так. Я дякую всем за терпливость и увагу. Нагадаю, что сегодня гостем каналу «Свобода Премиум» была психолог Оксана Ткачук. Мы говорили с ней про агрессию в белорусском громадстве. Подобно кшталту гутарки с психологами, психотерапевтами, мы намерваемся протягивать и в будущем. Сочите за обновлениями каналу «Свобода Премиум». Великий дякую, Оксана, за размову.
Спасибо за приглашение. Всего доброго.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины. Живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Незаконные требования организаторов.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расійскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомае арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартосік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць... Любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас. Як нявесты, дзеўкі і жонкі, любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». Ляймаден – гэта вучэнне, навукі. Немало словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца – гэта завушніца, або ў канцы асновы – боб, бублей, ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалягізацыі. Шымскі мякрэс – гэта «харошы чалавек». Хаўбы – грошы, мосень – кот, конь – волат, а злодзей – чамусьці кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывесці з іншых моваў. Шмат грыцызмаў – малако – гальмо, параўнайма грэцкае – гала – малако, адкуль сучасныя тэрміны галактоза – малочны цукар, ну альбо галактыка – малочны шлях. Малы – мікры, соль – галось, А ў грэцкай мове гальс гэта соль, і хімічны тэрмін галягены адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў дрыбеня загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве хірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, яўна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноб, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, дзесяць, дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака-збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – пяць – пэнджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панж, восем – ахтыняр, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль запазычанняў – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семежаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму, толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу абмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць, і дзе не было справядлівасці. У вастрог шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў – Дубоўка, Еніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы – Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі – Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі – Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе – і, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас не ганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкл вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночной звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, так нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слово «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расійскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лагерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расійскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расійскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расійскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камеры ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, гэта вядома адмаляваць, шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, цвік са сваім значэннем, мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, гэта ў значэнні газа, керасін, халява, жыхтаріць ў значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар, зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны і незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе размоўнага з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў «хевра» у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках – это «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень, «хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або знеслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівае, і здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека ў бядзе. Дый апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.